Грузия получила положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении ей статуса кандидата в члены ЕС. Что это означает для самой Грузии, для Абхазии, как такое решение может повлиять в целом на ситуацию на Кавказе, об этом будем говорить с политологом Артуром Атаевым. Он с нами на связи по телефону. Артур Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, почему, на ваш взгляд, сейчас, именно сейчас ЕС приняло такое решение?
Ну, дело в том, что провал европейской политики на постсоветском пространстве выражается, имеет выражение не только в событиях на Украине, событиях в Нагорном Карабахе и даже в Средней Азии. Поэтому старый европейский партнер, республиканская Грузия, здесь пытаются ее, этот регион реанимировать европейские чиновники как нового старого партнера именно в контексте возобновления обещания по вхождению в европейское экономическое и политическое пространство. Ничего нового нет. Та генерация политической элиты, которая сейчас в парламентской ассамблее Совета Европы, которая в Европейском суде по правам человека, в которой в брюссельских штаб-квартирах НАТО и других организаций, которые заседают в европейских в комиссиях Европейского Союза, они продолжают позиционировать Россию как стратегического противника, но стратегический противник, с кем они не готовы непосредственно конфронтировать в политической и военной сферах, поэтому нужно возобновить практику взращивания врагов на постсоветском пространстве в контексте границ российских и новых старых стран постсоюза. Вот так вот это все, если брать макрообстановку. А помимо этой обстановки еще есть внутриполитические факторы. В Грузии, Грузия сейчас в такой фазе определенной нестабильности, потому что были довольно серьезные попытки сместить Зурабишвили в грузинской политической элите. Раскол, это очевидно, не на приверженцев единого национального движения, но на ярых сторонников европейской интеграции и на пассивных сторонников европейской интеграции. Вот. И поэтому ставка на ярых сторонников, вот это знак определенный той генерации элит, которая имеет русофобскую составляющую в качестве своей политической доминанты.
Но, судя по всему, Грузия еще не скоро может стать членом ЕС, как, например, Турция, которая, если я не ошибаюсь, уже 25 лет ждет этого. Но, тем не менее, Запад, как вам кажется, может пойти на более решительные какие-то шаги, ведь геополитическая конкуренция на Кавказе сейчас усиливается.
Я думаю, на реальные шаги в этом плане пойти Запад не может, потому что европейским чиновникам важно держать Грузию на коротком поводке. И вот возможность вступления в Европейский Союз – это как картина будущего, картина будущей Грузии. Это образ будущей Грузии. И вот к этому образу будущему, как к коммунизму в Советском Союзе, нужно стремиться. Вот этот образ будущего европейцы подарили грузинам. Вот и стремитесь. И становитесь лучше, становитесь больше проевропейскими, больше антироссийскими, и тогда ваше движение будет давать какие-то плоды. Напомню, что советские руководители обещали тоже к 80-му году построение коммунизма, но ничего не получилось. Европейские руководители нынешние обещают Грузии Европейский Союз, но я сомневаюсь, что это будет реальный проект.
Ну, вот этот пряник, который они сейчас Грузии дали, где-то успокоить и внутриполитическую ситуацию тоже, как это может повлиять на отношения Тбилиси и Москвы? Ведь в последнее время мы наблюдаем некое потепление отношений.
Я думаю, никак, потому что сама политическая элита этого государства уже понимает, что это просто миф, что это блеф, что это просто механизм взращивания элиты, механизм оказывания на определенный сегмент общества влияния. На отношения с Москвой, я думаю, коренным образом это не способно повлиять. Отношения с Москвой сейчас определяются больше экономическими факторами, чем политическими или внешнеполитическими. Для этого государства важны те инвестиции, которые сейчас идут в Россию, с Россией вернее, а это порядка... Ну, по самым скромным подсчетам, это 10 тысяч малых предприятий, открытых и зарегистрированных в IT-сфере, в сфере малого бизнеса, которые довольно сильно, по словам Гарибашвили, подняли экономику Грузии.
Ну, а позиции ЕС
слабевает? Отношения Грузии и Москвы сейчас приобретают такой прагматичный характер. Политики в них меньше.
Ну, еще несколько лет назад вообще сложно было даже представить это. Но не станет ли ЕС для ЕС основным условием? Вот не дали возможность Грузии стать кандидатом члена ЕС и поставить условия, там, изменить отношение к политике с Россией?
Вот то, что я слышал от Гарибашвили в рамках его форума в Катаре, ему задали вопрос о причине потепления отношений. И он тогда четко заявил о том, что наши отношения с Россией имеют прагматичный характер, взаимовыгодный, носят в своей основе экономический вектор. Поэтому, я думаю, часть политической элиты будет, как и прежде, выступать жестко антироссийски, в том числе декларируя антироссийский курс, а часть политической элиты будет демонстрировать прагматичный курс развития. Ничего страшного в этом нет. Это тоже своеобразная политическая игра, и грузины тоже растут, они начинают играть, они больше становятся более искушенными в европейской и в евразийской политике. Поэтому среди грузинской генерации политиков сейчас превалирует не проевропейский, не пророссийский, а прогрузинский вектор. Вот они становятся вот националистами уровня, уровня, да, 1989 года, вот 90-го, когда вот грузинский национализм был определяющий для основных, для других векторов.
Ну а в этой картине что-то изменилось по отношению к Абхазии, как вы думаете, со стороны Грузии? Может что-то измениться?
Политика стала более хитрой, более выверенной. Они однозначно не оставляют надежды вернуть.
От территориальных притязаний пока точно не откажутся?
Никогда, никогда. Это, в принципе, невозможно в нынешней и в последующих ситуациях. Это, в принципе, невозможно.
Ну, а разговоры по поводу открытия второго фронта, который мы еще вот год назад обсуждали, сейчас насколько вообще вероятен этот сценарий и возможность? Вот судя по логике событий, по тому, как себя Грузия ведет по отношению к России?
Ну, вы знаете, я думаю, все-таки здравый смысл пока есть. Да, мы видим, как наращивается учение на военном полигоне в Азиане, в частности, вот совсем недавно прошли. И они были в определенном смысле неожиданностью для наблюдателей, что вот на таком высоком уровне проходят учения. Это, конечно, не может не беспокоить. Явно, что они готовятся. Они готовятся к реваншу, но они в долгосрочной перспективе готовятся.
По вашим прогнозам, вообще на Кавказе, как будет дальше складываться ситуация? Ведь геополитическая конкуренция, она все равно набирает обороты, усиливается здесь. Вот с Грузией как-то непонятно. И вроде бы дали статус кандидата, но пока в ЕС шансов мало. Но тем не менее, вот какие-то такие подачки делают. И Грузия тоже как-то вот пытается, такое ощущение, на двух стульях усидеть.
Не, Грузия не на двух стульях, а на трех стульях пытается сидеть, потому что есть турецкий вектор в грузинской политике, да. И он наиболее важен для Грузии, потому что Турция реальный партнер. Есть, как мы уже говорили, про евразийский и про европейский. Про евразийский он маргинальный, а про европейский он более очевидный. Вот. И на этом фоне, конечно, политика становится более выверенной, они маневрируют, играют, но вот еще внутри закавказского сегмента можно выделить следующие геополитические тенденции. На первые позиции выходит Азербайджан за счет партнерства с Турцией, реализации формулы «одна нация, два государства». Конечно, армянский фактор, он ослабленный, довольно серьезный, ослаблен. И в этом плане, когда усиливается Азербайджан, для Грузии это тоже автоматическое усиление, потому что это важный транспортный хаб, в том числе и в плане транспортировки углеводородов. И Грузия не может не усиливаться, когда усиливается Азербайджан политически и экономически. Вот эта тенденция сейчас набирает оборот.
А на ваш взгляд, вот какие еще факторы? Экономика – решающий фактор. Ну что еще может повлиять на изменение, возможное изменение отношений между Россией?
Элитообразование, потому что от качества элит, от подготовки, от уровня подготовки элит очень много зависит. Один Саакашвили пришел и изменил весь вектор грузинской политики, всю внутреннюю и внешнюю доктрину. Пока эти государства в стадии роста, они ориентируются на на персоны, пока нет традиции политической устоявшейся, поэтому этим и опасны. Может прийти очередной Шеварднадзе, который начнет очередную войну, это будет внезапно, как внезапно началась грузино-абхазская война, отечественная война абхазского народа.
Ну, митинги наблюдаем периодически в Грузии. Насколько эта оппозиция сильна? Как вы ее силы, возможности реальные оцениваете?
Ну, традиционно грузинская оппозиция была... имела свои социальные базы, некоммерческие организации, не политические организации. Сейчас некоммерческий сектор, гражданский сектор очень сильно ослаб, потому что лидеры некоммерческих организаций, лидеры гражданского общества перешли в политику. Социальный лифт вот этот начал срабатывать довольно постоянно и эффективно. И в этих условиях, конечно, оппозиция тоже ослабла. Сильные люди ушли из оппозиции. И сейчас оппозиция, мягко говоря, беззубая. И, кроме того, на евразийском пространстве уже вышла мода на оппозицию. Нет веры уже в революции. Этот революционный реванш не воспринимается как эффективный метод циркуляции элит. Поэтому эти протесты к реальным изменениям пока привести не могут.
То, что ЕС, несмотря на то, что не все требования Грузия еще выполнила, они все-таки приняли. А может быть, что они вот на что-то закроют глаза, и несмотря на то, что с Турцией они так не сделали, но с Грузией могут так поступить без каких-то там... Не будут ждать, что Грузия будет выполнять все требования, и вот назло России, так сказать.
Ну, если Грузия... жестко будет выступать против России. Если Грузия начнет откроет второй фронт, тогда, конечно, это возможно, но это, по-моему, не совсем реально.
Экономически выгодно может быть Грузии? Ну что они могут, допустим, Грузии предложить, чтобы она на такое пошла? Или вот прагматизм, он не позволит Грузии?
Не, вот проблема в том, что грузинская экономика, это уже просчитал аппарат Гарибашвили, однозначно больше выигрывает от партнерских взаимоотношений с Россией, нежели чем с Европейским Союзом. Поэтому пока им это очень невыгодно. У них колоссальный экономический подъем, как и в Армении. Просто колоссальный. Они не готовы себя пока этого лишать. Слишком долго был у них транс, слишком долго у них была депрессия.
Ну и последнее. Вот у нас иногда с опаской наблюдают за этим потеплением между Москвой и Тбилиси. Как-то может это повлиять негативно на отношения Абхазии и России? Как вы думаете?
Не, я думаю, не может, потому что там исключительно прагматизм и исключительно экономическая выгода, а здесь политическая целесообразность и политический уровень отношений. Я думаю, это невозможно, но это знак тоже, что и Абхазии, и Южной Осетии надо становиться на уровень выше и доказывать свою целесообразность существования как независимых государств и в России, и за рубежом, и на всех практически континентах. Это новый вызов, пока он латентный, не очень очевидный, но все-таки это вызов.
Это вызов, но как быть конкурентоспособными, что ли? Вот как сделать так, что вот развиваться? Мы говорим с вами о том, что Абхазия там должна доказать свою состоятельность, самостоятельность. Но, на ваш взгляд, как быть конкурентоспособными?
Пока,
что нужно?
Пока
на чем делать акцент?
В экономике надо прямо сказать, противостоять пока невозможно в экономике, а в политической сфере нужно доказывать свою состоятельность как государство. Это прежде всего наращивать формы дипломатического признания, международного признания. Это долгий, тяжелый процесс, но ничего не поделаешь.
А куда могут, например, отношения Абхазии и России развиваться дальше? Как вы думаете?
Не, я уверен, что дальше, сейчас они на хорошем уровне. Я думаю, надо развиваться в сторону Ирана. Я думаю, надо развиваться в сторону Сирии, повышать уровень политических отношений. Я думаю, нужно развиваться в сторону, как это не амбициозно прозвучит, Китая, Индии и государств БРИКС.
Ну вот в целом геополитическая ситуация, она как-то способствует сейчас тому, что некоторые страны, которые когда-то не хотели даже в сторону Абхазии смотреть, они видят в ней какой-то интерес, если коротко.
Все может измениться, да, все может измениться, как сказал Медведев, когда он открывал, давал указания на открытие посольств. Он говорит, надо быть готовым к тому, что Соединенные Штаты признают государственность Абхазии и Южной Осетии, и к этому тоже надо быть готовым.
Это было бы вообще замечательно, чтобы поскорее произошло новое признание, потому что мы уже давно ждем. Ну, а если реально говорить, вот как транзитный как бы коридор Абхазии, может быть, вот с таких экономических вопросов все это начинается?
Не, пока это очень-очень эфемерные такие проекты, я думаю, они реально срабатывать пока не могут.
Артур Викторович, благодарю, что были с нами на связи. Спасибо. А я напомню нашим слушателям, это был политолог Артур Атаев. Мы говорили о том, что означает то, что Грузия получила положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.